Привет-привет всем! Сегодня четверг, 4 часа дня, и в прямом эфире вы наблюдаете проект «Раскадровка». Мы, как всегда, говорим о кино, говорим о его смысле, послании, ну и, конечно же, о том, как сделано, но в основном нас интересует именно, что же нам режиссеры хотели сказать. Сегодня с вами ведущий этого проекта я, Алексей Власихин, и мой друг Антон.
Добрый день.
Да, Антон у нас иногда появляется в наших трансляциях тогда, когда две причины. Или какие-нибудь фильмы такие заморочные, или мне хочется над ним поиздеваться. Вот, да. Вот сегодня как раз второй случай. Да, не сошлись. Сошлись отчасти, да, потому что сегодня мы поговорим о двух новинках проката, которые совершенно разные, имеют разное влияние, разную, наверное, силу воздействия и ценность. Это фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, самый обсуждаемый российский фильм, по крайней мере, вот летнего сезона, а может быть, даже в течение всего года это будет один из основных фильмов, о котором будут возвращаться, чему способствуют, к сожалению, какие-то личные причины, что Кирилл Серебренников сейчас до сих пор находится под стражей.
Скандал помогает.
Да, в данном случае, да, и это вот добавляет фильму какую-то вот, не знаю, специфичность. Ну, я бы, честно говоря, думаю, что о нем имело бы смысл говорить вне зависимости от этого. Он действительно является таким достаточно ярким событием. Вот, а для тебя это один из немногих российских фильмов, которые ты вообще за последние 20 лет посмотрел.
И он меня удивил.
Да, вот видишь, иногда имеет смысл, да. А второй фильм – это сугубо издевательство над Антоном, конечно. Это фильм, мультипликационный фильм анимационный «Суперсемейка 2».
Меня удивило.
Да, потому что ты вообще такие вещи не смотришь. И мне как раз вот такой взгляд инопланетянина здесь был бы важен. Ну что, а мы вначале поговорим о фильме «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова.
Чугай, пиши свой идеальный концерт.
Так, идеальный концерт.
Стадион тысяч намного. Думали, хором ушли.
Вить, ну а ты?
Я по-другому, конечно, все это вижу.
Он очень клевый чувак.
Да сколько к Майку таких ходит? Виктор?
Майк? Поспеть хотели? Пойдем.
Отличная песня.
У меня альбом не идет.
Ты про что поешь, Майк?
Стоп.
Вы все время хотите с моими песнями что-то сделать.
Ты поешь вражеские песни.
То, что у вас там происходит.
Советский рок-музыкант должен искать в человеке светлое.
Вы хотите с драм-машинкой выйти к ним?
Это не рок-н-ролл, это диско какое-то.
А что плохого в диске?
Их текстом с юмором надо относиться.
Этот Витя, который бездельник, сказал, что за новой волной будущее.
Бездельник теперь влияет на твои музыкальные предпочтения.
Хочу поцеловать тебя.
У нас просто детский школьный роман. Гуляем, за ручку держимся.
Мик Джаггер бы вас не понял, Михаил Васильевич.
Мика Джаггера нет, Наталья.
Перестань нас бывать. Мне тяжело.
Мне важно знать мнение Майка о моих песнях.
Витю надо записывать, пока не поздно.
Нет, стоп.
Вот как начнут пионеры твои песни, вот там будет звук.
Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой друг.
Я не очень понимаю кайфа в стадионах, когда не видишь лиц тех, кому играешь.
Ну вот, мы посмотрели трейлер фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Сразу призываем всех, кто смотрел этот фильм, активно присоединяться к нашему обсуждению, к нашей дискуссии. Понравился, не понравился фильм, если можно, чем? Понравился, чем не понравился? Похож на Цоя, не похож? Да, как вам кажется, отражает он атмосферу тех лет, не отражает? Особенно, если вы как-то из тех, кто сейчас смотрит, действительно кто-то вживую эту атмосферу наблюдал. Я честно признаюсь, я начал слушать Цоя уже после его смерти.
Угу. Да, то есть, нет, да. Я-то помню эти времена, я чуть-чуть постарше, но не настолько чтобы стар, чтобы быть на его концертах.
Да, мне да, было вот лет так, 15. Решил помолодиться и тут.
15-16.
Да. Да, ну то есть в этот самый знаменитый рок-клуб ты не...
Вот его как раз в те самые времена я был просто еще маленький.
Слишком мелкий, да, был еще, чтобы тебе там побывать. Да, и в этом смысле, если вдруг кто-то действительно там бывал, было бы особенно ценно ваши какие-то комментарии, замечания. Поэтому для меня... Понятно, то есть раз, я Цоя начал слушать уже после его смерти, и действительно, это был мой первый такой музыкальный какой-то, ну, если угодно, кумир. Да, потом мои музыкальные вкусы там где-то уходили в разные стороны, да, но вот первое такое это был, пожалуй, Цой, поэтому для меня он... Я не могу слушать песни Цоя, вот, ну, вообще, наверное, мы не слушаем музыку в таком... в чистом, как бы, как объективные наблюдатели. То есть музыка – это такое наслоение. То есть я, когда слушаю Цоя, я слушаю свои воспоминания о том, как я слушал Цоя. Да? То есть это вот есть я там 14-15-летний, и вот это все наслаивается. Да? Поэтому, конечно, я не могу это вот таким образом все воспринимать.
Для меня вот что интересно, фильм этот с самого начала, когда его показали, он же на Каннском фестивале была премьера, а он, по-моему, премьера была в Берлине или где-то. Я его заметил на Каннском фестивале. И там показывают отрывки из фильма. То есть такой как бы не нарезка в виде трейлера, а отрывок из фильма. И там была как раз песня «Лето».
Кстати, трейлер по звуку, вот я сейчас слушал в наушниках именно трейлер, он отличается от общей тональности фильма. Фильм намного ажурнее по звуку, изящнее.
А вот я слышал, что они доделывали фильм значительно позже, уже после премьеры звук доделывали, потом просто не успевали, видимо, в связи со всеми этими событиями.
Ему, кстати, дали награду на Каннском фестивале.
Да.
Это не зря.
И вот для меня этот фильм сразу же показался фильмом про Майка Науменко, не про Цоя. Потому что ты слушал, я больше Науменко.
Совершенно верно.
Ну и, собственно говоря, песни это его.
А я, к сожалению, вот Науменко знаю, слушал, но вот уже скорее как сознательная попытка расширить свой какой-то кругозор.
Ну вот что важно, мне кажется, сказать, что фильм этот, он не про Цоя и не про
Науменко. И не про Науменко, да.
И он, как, что лучше сказать-то, он и не про рок-клуб.
Он, это какая-то вот попытка, ну, какого-то размышления, да, такого размышления, ностальгии, да, в какой-то вот достаточно светлой и легкой по тому времени, что ли, да, то есть это вот, и тут и дело в том, что я так понимаю, что и Кирилл Серебренников в то время застал, вот, но я так понимаю, что активно там тоже не тусовался, а актер, который, вот, Рома Зверь, да, или Роман Белык, его правильная фамилия, который играет Майка Науменко, он начал слушать их обоих тоже после того, как они уже умерли, тоже он достаточно молодой парень.
А парень кореец, который играет...
Да, он по-русски не говорит, да,
по-русски не говорит, и 3 месяца готовился к фильму.
Да.
Но вот я-то хочу сказать, что меня этот фильм, конечно, обезоружил совершенно. Потому что шел я туда с твердыми убеждениями.
Да, потому что ты все российские фильмы критикуешь обычно по умолчанию.
Осуждаю. Основная моя претензия к Ленинградскому клубу, что во многом песни их, они вторичные. Песни, которые звучали на Западе в то время, они на 10 лет раньше были записаны, и многие музыканты из рок-клуба...
Ну, хотя, на самом деле, ты не звучишь сейчас как пророческий голос, то есть, в принципе, это почти общеизвестная такая штука.
Да, ну, то есть, вот, они просто сознательно или подсознательно они копировали песни, они копировали музыку, они копировали свой внешний вид, они копировали темы песен. Собственно говоря, потому что в Советском Союзе был голод, и они голод, ну, вот такой вот по таким вещам музыкальным. Да. И они, естественно, это, наверное, вещи происходили подсознательно, ну или сознательно где-то. И слушая вот Ленинградский рок-клуб, не бросайте меня помидорами, ты, ну, слышишь другую музыку, ты слышишь там T-Rex, ты слышишь Talking Heads, ты и гип-поп там, ну, то есть вот он везде. И вот фильм-то меня этим обезоружил, что это проговаривается почти с самого начала.
Да, и прямо, без всяких обиняков.
Я-то ожидал, что будет, ну, какая-то эксклюзивность подчеркнута и гениальность.
Особый русский путь.
Да. И вот этого там нет совсем.
Совсем нет. Да, он там достаточно честный, да, то есть... конечно, интерес к фильму подогрел вот там негативная оценка Бориса Гребенщикова. Он прочитал сценарий этого фильма и его, так сказать, всячески раскритиковал. Вот, но я думаю, что это... Ну, то есть мы сейчас еще об этом скажем. Вообще, то есть если в двух словах, общий сюжет фильма, он это отношение между... Ну, там Сложно сказать. Опять же, вот этот фильм, который действительно трудно сказать. Вроде бы он и не о Цое, вроде бы он не о Науменко, вроде бы он не совсем... Он, да, вроде пророк-клуб, но и не совсем пророк-клуб. Вроде бы там есть любовный треугольник, но это вроде бы не про любовный треугольник. Он такой вот...
А, ты знаешь, что я вспомнил? Помнишь, мы как-то вместе смотрели фильм «Через вселенную», мюзикл?
Да.
На песнях
«Битлз». По «Битлам», да.
И вот, в принципе, этот фильм... Как будто бы мне... То есть, он очень похож.
Артемий Троицкий его сравнил с «Ла Ла Лэндом».
Только ну, на наверное, «Ла Ла Лэнд» просто на слуху как-то больше. Вот мне кажется, здесь, здесь «Через вселенную» больше подходит.
Ну, пожалуй, да.
Но есть ощущение, что ну, по каким-то причинам режиссер ну, вот не захотел это сделать мюзиклом. Может быть, коммерческий успех бы ему не был бы гарантирован.
Ну, а может быть, он просто этот фильм не вписывается в такие классические ну, вот, определения да, здесь. Ну, то есть, он где-то становится мюзиклом.
Много песен
да,
звучит.
Да, очень много песен звучит. И они обыгрываются, они играют роль в сюжете. Поэтому, да. скажем, ходы мюзикла там точно есть.
Да,
и
да.
они являются, кстати, одними из самых сильных моментов фильма, да, точно, с точки зрения точно. Впечатления. Да, поэтому, конечно, вот, то есть, во-первых, что, да, вот, то есть, он описывает отношения, там, знакомство Цоя, Майка Науменко и жены Майка Науменко Натальи, да, которую играет Ирина Старшенбаум. Вот, собственно говоря, такая вот... Одна, кстати, из критикуемых вещей, что практически все, кто знал Цоя хорошо или там того же Науменко, они говорят, что не было никакой этой любовной линии.
Сама жена Науменко, Наталья, она в интервью вот сейчас написала, что не было. Ну, что-то уж...
Да, хотя она при этом была одна из активных консультантов этого да. фильма. Ну, то есть вот такая... Ну, решили, да, решили создать такой небольшой...
А это даже не сам неблагодарное дело вообще обсуждать, была ли там какая-то любовь или
да,
нет.
Да, и, собственно говоря, вообще, конечно, я понимаю, здесь вот, вот какая штука есть, со всеми биографиями, со всеми историческими фильмами, там, про ту же Вторую мировую войну. А люди, которые изучают сейчас психологию, как у людей память работает, они говорят, вообще воспоминаниям, к сожалению, счастью, доверять нельзя. То есть воспоминания, скажем, ветеранов о войне в очень многих случаях недостоверны. Да, потому что очень много уже туда накладывается, да, на эти воспоминания. И вот, и как ни парадоксально, и более поздняя пропаганда, и вот какие-то там разговоры со своими друзьями и так далее, да. То есть воспоминания, скажем, если бы это, ну, там, война, если бы победа была одержана, там, одни воспоминания бывают, если проиграны, другие воспоминания. В смысле, я имею даже по какому-то, по оттенкам, да, хотя вроде бы люди вот участвовали в тех же самых событиях. Точно так же и здесь. Понятно, что люди, которые были в этом ленинградском рок-клубе, для них это, я вот подозреваю, что-то очень такое личное. И я думаю, что невозможно снять фильм, который им понравится. Вот на 100%. Да. Невозможно. Да. И здесь ведь самое интересное, что я думаю, что Кирилл Серебренников на это и не претендует. Он именно пытается какую-то вот, ну не знаю, какой-то дух, атмосферу вытащить оттуда. И вот это, мне кажется... Удается.
Удалось. И вообще фильм очень современный, несмотря на то, что он говорит про события там, почти 30-летней давности. 30-летней давности. Фильм снят очень современно. И мне кажется, вот он удался.
Да,
режиссеру
да, да.
удалось проговорить.
Вот, вот у нас есть еще один скептик, да, Татьяна нам пишет. Привет всем, привет, Татьяна, спасибо за комментарий. Шла на лето скептиком, со сцены в электричке меня вставила и уже не отпустила до конца. Шедевральная сцена в телефонной будке. Елена Коренева и Perfect Day, это было нечто. И, да, ты там аж подпрыгнул на это и громко начал комментировать. Вообще, в этом смысле я специально тебя взял, потому что ты эту музыку знаешь. Я-то вот в этом смысле профан совершенный, да, я очень, так сказать, музыкальное знакомство. Да, не очень ты эти все эти вот. Тирекс, да, я это все совершенно для меня не знакомо. То есть я, ну, Sex Pistols я еще слышал название, а так, в общем, я не особо вот, продвинутый в этих вопросах.
А вот я Sex Pistols услышал название от моей учительницы по литературе.
Да-да-да, чего тебя? Вот вы, ленинградцы, питерцы, да. Нет, я рос в нормальном пролетарском городе, у нас там такими ругательствами учителя по литературе не баловались. Ну, да, то есть, если взять вот, ну, так, по очереди, да, говорить об этом фильме, он снят хорошо, действительно, он снят хорошо, и кто-то вот из кинокритиков сказал, что это лучший фильм Кирилла Серебренникова, и я вот, ну, я вот у него хорошо помню «Изображая жертву», я хорошо помню «Ученика» Кирилла Серебренникова, я скажу, что да, вот на мой вкус, да, вот этот фильм, он интереснее, я не все фильмы Серебренникова смотрел, сразу подчеркну, но вот мне действительно, вот он, то есть, в нем есть сочетание каких-то вот таких вещей, он снят красиво, в нем как-то форма и содержание очень хорошо с друг с другом соотносятся. Да? То есть, если вот именно не брать там какие-то фильмы там, исторической достоверности, хотя вот, собственно, и сцены эти все в коммуналках, там и все, вот, они достаточно тщательно вроде бы прописаны. Просто это очень фильм, он очень игровой и потому как сделан. То есть, вот это вот разрушение четвертой стены, там есть фигура такого персонажа, mm-hmm. который называется «Скептик». Да, и вот, скажем, когда первый раз мы видим Тео Ю, играющего Цоя, скептик, глядя в экран, говорит, а, не похож. И этот меня момент вырубил вообще, я понял, что... То есть, вот как бы здесь нету такой, знаете, вот что мне не понравилось в реакции Гребенщикова, это такое какая-то вот, не знаю, какая-то, вдруг в нем обнаружилась какая-то пророческая серьезность. Да надо же, то есть он уличил, еще раз скажу, в чем он уличил создателей фильма, что там... Они посмели его и его друзей изобразить эдакими, ты понимаешь, московскими хипстерами, которые не думают ни о чем, кроме секса и денег. Кстати, в фильме нет ни секса, ни денег. Да? То есть, их герой об этом, ну, так сказать, не знаю, как насчет мысли о сексе, но о деньгах такое ощущение совершенно не думают. Да, кстати, Татьяна вот согласна, что похож на «Через вселенную». Да, вот это вот действительно такие приемы здесь используются. И в этом смысле я как-то вот... Я думаю, что в своей реакции Гребенщиков, вот он обвинил режиссера в связях с КГБ, это вообще что-то такое. Не,
ну, все-таки Борис Борисович, он там был, и тут сложно...
Ну, вот знаешь, он вот по атмосфере реакции своей, да, он похож вот на тех тетушек, вот этих таких, как сказать, попартийных, которые этот клуб курировали. Надо же, они Серебренников не выдержал идеологически. Не показал Цоя и Бориса Гребенщикова такими тонкими интеллектуальными пророками. Я не знаю, как нужно было их изобразить. То есть они изображены кем там? Они изображены такими молодыми балбесами, которые хотят играть музыку и получать от этого удовольствие. Хотят, да, определенного признания. Ну, почему нет? То есть, если ты выходишь на сцену, то хотят, чтобы как-то вот они были услышаны, да, чтобы их какие-то дурацкие запреты не касались. Да, и вот эта вот вся атмосфера, да, вот какой-то такой своеобразный. Не знаю, легкости, да, вот, и, ну, вот этой юности, да, вот, не знаю, как менее пафосно это произнести, и вот, какого-то морока, который, вот этот фильм не накрывает, и спасибо за это, да, эта легкость так изящно сделана, что вот эти вкрапления морока, вот этого, да, официозного, они, ну, очень контрастируют и делаются очень выпуклыми, если угодно, болезненными, да, вот. Это очень, мне кажется, непросто сделать.
Да, в этом достижение фильма.
Да.
Ностальгия.
Все эти клиповые вставки, да, это же просто очень хорошо, очень хорошо.
Вот мне показалось мало. Но я хотел сказать, что ностальгия в этом фильме, она дозирована. То есть она как бы присутствует. Ты вспоминаешь какие-то вещи или ты их начинаешь чувствовать, но их не очень много. То есть вот из тебя выжимают слезу, но... Только чуть-чуть.
Да, да. Потом фильм очень согласен, да, то есть и опять же говорю, если бы, может быть, мы с тобой были участниками этого и активными, не знаю, как хотел сказать, прихожанами ленинградского рок-клуба, может быть, мы это несколько по-другому ощущали, да. Не знаю, но вот для меня, ну, скажем, это... Я помню, когда я еще был подростком и вот сидел плотно на Цое, я читал книгу, написанную, по-моему, Алексеем Рыбиным. Вот кем-то, кто вот принимал участие в создании группы. И вот она была написана, эта книга, очень достаточно давно. Да, достаточно давно, еще, по-моему, где-то вот как раз в те самые 90-е, не так долго времени прошло после смерти Цоя. И там, вот, собственно говоря, что я из книги запомнил, это что они виртуозно пили, да, действительно, ну, то есть стремились к творческому какому-то самовыражению, там ездили в электричках, и там я запомнил, так сказать, несколько советов по тому, как ездить без билета в электричке, и о том, как, значит, употреблять вино, если вот его мало, и вот, так сказать, чтобы оно достигло большего эффекта. Это в книге занимает достаточно большое место, да, а сейчас вдруг они вот подросли, Алексей Рыбин и Гребенщиков, они уже такие вот, насупив, ну, так сказать, носики, да, они вот... не хотят, чтобы их светлый подростково-пубертатный вот этот вот период был как-то опорочен грязными руками. Вот. Ну, правда, мне это чуть-чуть кажется ироничным. Какая-то в этом есть вот, не знаю, если угодно, там, конфликт поколений, отцы и дети, да? Я не знаю, что тут еще можно сказать. Нас спрашивает... вот Татьяна пишет, опять еще раз нам комментарий, все очень атмосферно, я как человек из музыкальной тусовки, ну, все очень реалистично. Ну, вот я не из музыкальной тусовки, но как-то мне кажется, это очень достоверно, да, то есть я знаю людей, которые увлекаются музыкой, живут этим. А Вероника спрашивает нас, как, на ваш взгляд, сыграл Роман Белык роль Майка Науменко?
Мы вот как раз об этом говорили до эфира.
Мои впечатления, да, то есть, опять же, я повторюсь, я музыку Майка Науменко начал слушать сознательно уже вот в таком, как-то политкорректно сейчас говорят, в зрелом возрасте, да, и поэтому, в общем, не очень знаком с его, как бы, вот, персонажем, но внешне он очень похож, вот, когда он сидит в очках, да, то прямо вот, и даже те люди, которые Майка Науменко знавали, так говорят, что действительно достаточно достоверен, вот поэтому мне трудно оценить. Я не знаю, как выглядит вот такой биографический Науменко. Не знаю, вот что ты скажешь.
Это время такое было. Видео не было. Были очень редкие фотографии, по которым можно было. Вот для меня Майк Науменко достаточно такой полноватый человек такой с гитарой. Уже в самом конце своей жизни, потому что таким я как
его
бы
застал. Его,
вот, застал фотографии его, я вживую не видел. А тут-то он в фильме молодой, еще и такой худой, скажем так.
Не набрал еще.
Но вот я думаю, зрелости. Что основная идея была в том, чтобы это проговаривается в интернете, там есть ролик с Ромой и Зверем, о том, что режиссер хотел, чтобы музыканта играл музыкант. Я, честно говоря, не знаю. Необходимо ли музыкант?
Это точно не является необходимостью, но вот, может быть, потому что у меня общее впечатление от фильма хорошее. Мне Рома там показался любопытным. Ты говоришь, что, и действительно, я потом послушал еще раз, он исполняет песни Науменко не так, как Науменко звучал, меняя чуть-чуть интонации, но вот это ведь такой момент тоже, опять же...
Это как раз сделано... Профессионально, я думаю, что почти специально.
Да, то я есть, думаю, что не хотел, потому что специально.
Его скопировал один в один.
И тут я не знаю, всегда ли копирование это вот возможная стратегия, и стоит ли Роме Зверю, да, пытаться аутентично исполнить, вот именно с точки зрения там. Да, то есть понятно, что он как-то чуть-чуть через себя пропускает. И в этом есть. Фильм, говорю, он играется. Он играет со смыслами. То есть, вот я хочу сказать, что одна из главных заслуг, если говорить о музыкальном ряде всем, мне захотелось. Послушать Науменко, мне захотелось переслушать Цоя. Да, то есть именно вот эти его там ранние, особенно, да, вот эти самые первые альбомы. То есть потому, ну, мне вот прямо такая как это ностальгия.
Гребенщиков тебя не тронул.
Ну, Гребенщиков я его особо никогда не слушал. То есть он там, у него есть отдельные песни. В смысле, я признаю его талант, и в смысле, и да, он действительно, в отличие от всех балбесов, таких как Цой Науменко, наверное, занимался с рождения философскими поисками, и, в общем-то, ну, никогда ничего несерьезного себе не позволял. Хотя, вот я вспоминаю, сейчас смотрел его, помню, какое-то первое выступление на... это же еще вот Советский Союз. Их там как начали на телевидение приглашать, и устраивали какие-то...
Это был музыкальный ринг.
Вот, музыкальный ринг. Вот ты ж молодец, да. Я помню, я смотрел документальный фильм, где там, вот, так сказать, Борис Борисович, не будем, знаешь, вот сейчас без всякого фамильярности, дабы не, так сказать, оскорбить высоких чувств, он там, значит, отвечает на вопросы всяких таких вот комсомольцев, и он реально просто издевается над ними. Они задают вопрос, в чем смысл в ваших песнях? Вот, на что он достаточно честно говорит, да нет там никакого смысла, да, то есть это вот, ну, в какого-то такого космического, да, метафизического. В общем, поэтому я, ну, не знаю, я опять же говорю, что... Я не знаю, зачем ему дали первый вариант сценария, если там...
Я думаю, что просто потому, что он там один из персонажей. Может быть, это была необходимость просто.
Вот, и я опять же говорю, я читал нескольких людей, которые вот по возрасту, ну, вполне себе так то время застали вот... в таком... Старше, чем мы, в общем, были, да? Вот, и я читаю, что люди говорят, что им кажется, что атмосфера передана хорошо. Да, атмосфера передана хорошо, потому что понятно, что люди не жили в позднем Советском Союзе, как вот, ну, молодежь особенно там в каком-то вот, как, не знаю, как Нео и Тринити в «Матрице», да, там такая борьба с системой. Эта борьба, она была, ну, на каком-то вот совершенно другом уровне, да, на каком-то другом уровне. Вот, и система-то уже была такая вот... сама над собой неформально потешающаяся, да, вот там эти какие-то штуки.
Это было время, я много об этом думаю, часто, я даже говорил тебе, это было время, когда настолько протухла политическая ситуация в Советском Союзе, настолько это было гнусно, что это не, политика не мешала писать песни. То есть не было там этой заряженности такой политической. И она их не отвлекала. И, может быть, это один из таких, что ли, побочных эффектов застоя.
Да, там скорее над этим всем потешались, да, потому что там уже вот эта пропаганда, она уже сама себе не верила, да, поэтому она вот выглядела как форма ради формы, что и, собственно говоря...
И там вот это вот издевательство немножко показано, когда они обсуждают, принимать в рок-клуб группу кино или нет. Помнишь, они в столовой сидят,
да, и да, говорят, да.
Вот о чем эта песня?
И там такое ощущение, что все как будто бы играют, просто в разные роли. Да, вот эта вот тетенька, которая должна, значит, принять решение о группе кино, она играет вот такого, не знаю, цензора, хотя сама в глубине души, думаю, что вот, ну, потешается над всей этой ситуацией, просто не может этого показать. Там посредники между, вот, так, организаторы этого клуба тоже, они тут как бы между двумя огнями, сами парни, и это такая вот странная игра во что-то, и это добавляет, собственно, это и показывает вот на какую-то, не знаю, лицемерие, лживость той ситуации, и, к сожалению, делает фильм актуальным сегодня с точки зрения каких-то вот атмосферных вещей, да, ну, конечно же, не то же самое, нельзя сравнивать, но это вот какая-то, не знаю, самоцензура, и это вот какие-то внешние вот такие вещи, ну...
У нас есть все шансы достичь того момента, когда не будет мешать писать песни политика.
Да, вот и понятно, и вот здесь, говорю, самые такие болезненные моменты, да, которые в фильме есть, вот смотришь на этих молодых парней, которые просто хотят там жить, веселиться, да, как-то радоваться, и почему-то кто-то указывает им вот как быть, и там вот один из самых таких моментов, что ли, я не знаю, насколько он правдоподобен, да, они, когда люди, вот эти молодые слушают в рок-клубе выступления этих групп, специальные люди, там какие-то дружинники, следят за тем, чтобы они слишком вот, ну, не начали там, ну, пританцовывать, да, то есть, чтобы они, ну, так, сидели как на концерте, там, не знаю, Аллы Пугачевой или там, не знаю, у Аучи классической музыки. Да. Я не знаю, насколько именно эта вот деталь, ну, достоверна, да, но она, мне кажется, достоверна психологически. То есть она вот показывает вот это вот, что, почему-то какие-то взрослые люди, да, другим, достаточно, ну, взрослым самостоятельным людям, говорят, как им двигаться, как они никогда не слушают музыку. Вот, вот эти вещи, они вот. И как ты задаешь вопрос, что да, и вот это вот какие-то мини. Или там есть вот этот эпизод, когда они, ребята эти едут в электричке, да, и играют свои песни. И персонаж Александра Баширова, майор из фильма «Асса», да, вообще такой один из любопытнейших таких, пожалуй, характерных актеров в российском кино, он там играет такого подвыпившего кого-то такого патриота, который, значит, этих ребяток там пытается как-то приструнить, да, и, так сказать, научить их родину любить. И вот эти вот все эти такие детальки, они вот, пожалуй, несмотря на то, что... Они мало, маленькое место занимают, но благодаря контрастности очень сильно попадают. Ну, по крайней мере, в меня врезались, я не знаю как.
Да, да, конечно.
И вот эти вот... И там интересно вот эти вот, опять же, вот эта игра, когда используются моменты мюзикла, когда вот эти композиции каких-то вот известных групп, там T-Rex, там Blondie, они встраиваются как бы в сюжет, в рассказ... В развитие сценария, да, того, что происходит. И они как раз очень сильно контрастируют вот с окружающей действительностью, потому что они как будто бы в такой... как будто свежий воздух врывается. Вот какая-то фантазия, вот, ну, какая-то, ну, вот игра, свобода.
Как,
да.
Как будто бы это недожатый мюзикл. Потому что вот еще чуть-чуть бы, еще бы чуть-чуть больше песен.
Да. И мне кажется, что это, то есть, мне кажется, что это вот показывает, как эта музыка работала в голове этих ребят. То есть оно было, эти вот песни, они были островками какой-то свободы. То есть они в своем воображении вот находили какой-то этот выход, да, а потом хоп, и все возвращается, и ты едешь в обычном автобусе, там ты мокнешь под дождем, да. Ну вот в этом смысле мне кажется, что фильм просто хорошо работает как фильм. Его невозможно пересказать, да, его там невозможно перепеть. Это именно там вот сочетание визуальных образов, музыки. Это не глубокая какая-то драматическая игра, то есть там нельзя сказать, что вот прямо мы наблюдаем тонкую игру актеров. Нет. Они там, может быть, почти как функции, да, в этом фильме работают. Но тем не менее, вот общая какая-то атмосфера создается. Еще, конечно, там есть еще один такой болезненный момент, который там в этом фильме есть. Такой есть там диалог Майка Науменко, персонажа вот Майка Науменко с... Ну, с кем-то там из своих собеседников, когда ему там спрашивают насчет, вот не хочет он ли он выехать на Запад. И вот это его ответ, где он говорит, осознанно, что он понимает вторичность того, что он делает. И ему от этого больно, потому что он человек, ну, очевидно, творческий и с творческими амбициями. И он понимает, что ему не спеть лучше, ну, или как-то особенно, именно потому, что ему не хватает, ну, базы, наслушанности, вот, какое-то нахождение в контексте.
Ну, в этом сила и самого Майка, и всего фильма.
Да, и, ну, к сожалению, да, вот, ну, кстати, там Татьяна пишет, так и было даже в 90-е по поводу дружинников, что они, видимо, вот одергивали, да, эти вещи. Это как-то, ну, правда, конечно, очень звучит бредово. Но вот мне это показалось очень болезненным, да, потому что там как раз вот ты видишь соединение амбиций, да, и пониманием того, что они, им не суждено никогда сбыться. Что-то у нас останется, ну, такой просто... как этот, на мелководье и рак рыба, да, то есть вот останешься этим раком, да, на мелководье, и отчасти именно во многом потому, что у человека нет возможности, ну, быть в другом контексте, это изоляция, в которой он находится, да. И еще один момент, конечно, который в этом фильме есть, опять же, он не то чтобы, это не Моцарт и Сальери, это не там какая-то глубокая такая драма, но вот один из мотивов фильма, который звучит, это осознание Майка Науменко, по крайней мере, в фильме так показано, вот он встретил Цоя, и он понимает, что Цой будет, ну, популярней, да, а сам Майк Науменко здесь показан в неком таком, ну, кризисе, что ли, а Цой здесь, он как раз, он в этом смысле, его сила в том, что он меньше рефлексирует. То есть ему, он, у него меньшая наслушанность, у него меньшее какое-то сравнение с себя контекстом, хотя, безусловно, он копирует, и это очевидно, если сравнивать там, не знаю, с Joy Division, там, не знаю, с тем же T-Rex'ом.
То да, Talking Heads.
Да, Talking Heads, да, то есть ты просто это увидишь, это, то есть услышишь. Даже, говорю, я без вот какой-то особой наслушанности это достаточно хорошо понимаю. Но у Цой здесь, он, у него начало, да, то есть он как-то молодой такой, дерзкий, с каким-то, ну, не знаю, с потенциалом. Вот, и вот это вот осознание, что ты видишь перед собой того, кто, ну, пожалуй, то есть, ну, будет популярнее, что ли, да, и это вот как раз через любовную линию.
Я не знаю, было ли это в жизни или
да,
нет,
да,
но
да.
Ведет он себя очень достойно,
да,
Майк,
да,
по отношению,
да,
к Цою, да, да, то есть он ему всячески помогает.
Да, и в этом смысле, я уже, опять же, говорю, я не знаю, я надеюсь, что Борис Гребенщиков посмотрит фильм и изменит свои отношения, потому что, по крайней мере, они там показаны людьми, ну, как минимум, очень... Есть такое слово, ну, в русском очень по-разному используемое, но вот в данном контексте подходит. Очень порядочные люди, да, которые сознательно готовы иногда даже какие-то свои личные амбиции, ну, вот, подчинять, ну, дружбе, именно дружбе, да, то есть не просто там, именно дружбе, какому-то уважению взаимному, да, то есть они очень показаны, ну, мне показались очень симпатичными людьми. Да, Майк Науменко, который, ну, понимая, что проигрывает какую-то вот творческую борьбу, толкает вперед Цоя. Да, там, и даже вот этот момент с любовным треугольником, да, как-то вот он так очень специфически разыгран, когда вроде все чувствуют это напряжение, но отказываются вот поступать, ну, именно только так, как им хочется сейчас, да. И это все очень, ну, так достаточно красиво. Да, поэтому фильм действительно, он заслуживает самой высокой оценки. Я бы, ну, правда, я думаю, что это... Я не знаю, что еще нам год приготовит, но пока это самый сильный, пожалуй, наверное, российский фильм, вот... Хотя, стоп, в этом, Довлатов же в этом же году был тоже, да?
Да, но
да, то есть...
это самый не темный пока что, самый не дремучий такой фильм.
Да, вот один из упреков, вот, который всегда есть к российским фильмам, что они такие, как это, депрессивные, да, депрессивные фильмы. И получается так, что современные режиссеры, они как бы оказываются в такой вилке, что если ты снимаешь фильм депрессивный, то как-то нет выхода, нет надежды. Иногда это действительно более такой легкий способ, если угодно. Если же ты снимаешь какой-то светлый фильм, то тебя обвиняют какой-то в наивности или там даже в идеологичности, то, пожалуй, вот действительно, ну, вот еще из предыдущих фильмов, которые вот так вот для меня, из российских, вот сумели найти эту какую-то середину, это «Аритмия» Хлебникова, да. И вот здесь вот этот фильм «Лето» Кирилла Серебренникова, он тоже... Это, пожалуй, действительно хорошо, качественно сделанный, русский, легкий фильм, но не дешевый, не розовый, не сопливый, не идеологизированный, да, то есть без какого-то вот, не знаю, там, наивного ура-патриотизма, в котором есть и вот и боль, и легкость, и вот это все как-то очень, мне кажется, хорошо сочетаются. Я, пожалуй, здесь... ну, как-то аплодирую Кириллу Серебренникову и считаю, что... Ну и, конечно, там, пусть он выйдет на свободу, пусть эти все там как-то обвинения против него рассыплются, и как-то, ну, чтобы можно было ему и дальше творить и что-то делать, да, потому что пока получается очень хорошо. Татьяна нам тоже присоединяется к нам, говорит, я тоже надеюсь на хорошую оценку БГ, очень жду от него реабилитации. Кстати, вот Артемий Троицкий, я как, тот самый кинокритик, который в этой же тусовке был.
Ага, музыкальный
критик. Да, музыкальный критик, который в этой же тусовке был, все, все очень хорошо знает, руками трогал, щупал, слушал, за руку держался, со всеми разговаривал. Вот он, когда тоже на предварительной, когда вот он услышал о критике БГ, он так как-то осторожно высказывался, а потом, когда фильм посмотрел, он его вот, я сравнил его с «Ла-Ла Лэндом» и назвал фильм «Прелестным». Что, мне кажется, в устах Троицкого исключительная оценка. И как-то, мне кажется, он вот не растерял одну из самых сильных сторон ребят, которые там вращались, несерьезно относиться к себе. Без вот, без пафоса к себе относиться. Да, и я думаю, что именно эта способность дала ему возможность посмотреть фильм по-другому. Да, это не исторический байопик. Это не точное изображение там, биографического образа Науменко или Цоя. Это скорее фильм-атмосфера. Да, фильм, который играется вот с этой атмосферой рок-клуба. И вот это вот... Там, правда, у ребят не было звериной серьезности. То есть они не были вот, не знаю, такими одинокими борцами системы. Они не были диссидентами в классическом смысле этого слова. Их диссидентство было в том, что они хотели жить, да, чувствовать, как-то радоваться. А окружающая действительность им вот этого не давала. В этом их было вынужденное диссидентство. И вот эту вот атмосферу фильм передает очень хорошо, очень кинематографично и очень музыкально, да, то есть и за что я вот лично ему благодарен и считаю, что действительно очень хорошее достижение для российского кинематографа. А мы переходим к совершенно другому фильму, вот. Ты знаешь, это нужно сделать... В психологических тренингах такое проводят иногда. Ты знаешь, там говорят, ну, там какие-то тролли, знаешь, теперь ты не Антон, который смотрел «Лето», и я не Алексей, который смотрел «Лето», ты теперь Антон, который смотрел «Суперсемейку-2», а я такой... Алексей, который смотрел «Суперсемейку-2». Переключаемся.
Перед вами сам подрывашки!
Смотри за Джек-Джеком, но мы же вроде хотели...
Ты слышала, маму? Подбрось меня! Какая встреча!
Супергерои запрещены.
Мы хотим зло побеждать!
Я встал на путь воина!
Я не говорил, что нам... Что?
Кто-то по телеку так сказал.
Нас зовут на разговор насчет работенки для супергероев.
Помогите мне вернуть супергероям престиж. Тут нужна эластика.
Пока, милый.
Я присмотрю за детьми, не вопрос.
Стой! Ты решаешь неправильно, пап. Нас просят решать вот так.
Я не умею вот так. Пример-то я решил.
Ладно,
ответ совпал, ответ совпал.
Сонные баюшки тихо дремали. Глазки усталые забывали.
Закрывали!
Дисней и Пиксар представляют.
Ты умница. Без тебя бы у меня ничего не вышло.
Я обязан справиться, чтобы она справилась.
Выходи за меня, эластика!
Чтоб мы все справлялись!
Да ясно, Бог!
Ух ты! И что с этим делать?
Тебе нельзя есть столько печенья!
А! Снова бесится!
Папу кусать нельзя!
Суперсемейка 2.
Ответственные родители – это настоящие герои. Ответственные.
Ну вот, да, переключились, надеюсь, все, да, мы напоминаем, что вы присоединились к проекту «Раскадровка», мы сегодня говорим о двух фильмах «Лето» Кирилла Серебренникова, только что сейчас об этом поговорили, если все равно у вас есть какие-то мысли, комментарии оставляйте, мы будет интересно просто посмотреть, и фильм совершенно другой, и вообще другой, да, из другой вселенной, даже можно ли их оба как-то вот назвать одним и тем же словом, но тем не менее, да, «Суперсемейка 2», фильм режиссера Брэда Бёрда, это продолжение его первого фильма, который вышел чуть ли не 13 лет назад, по-моему.
Да ты что?
Да, да. Слушай, я, кстати, сейчас забыл. Вот мы сказали, что сегодня у Виктора Робертовича день рождения.
Нет, мы об этом говорили до эфира.
Что ж, да как же вот я... Мы об этом много говорили до эфира, это вот всегда, да, извините за флешбеки, да, это случается, да, конечно же, вот Сегодня особенно было радостно говорить про фильм «Лето», именно потому что в день рождения Виктора Робертовича Цоя, да. Сегодня ему исполнилось бы 58 лет, да. Все, официальная часть заканчивается, мы программу отработали. Фильм «Суперсемейка 2». Да, вот просто, видишь, бывает так, накроет. Итак, мы опять возвращаемся к семье Паров, там Боб, Хелена. Боб – это мистер Исключительность, Хелена – Эластик. Вот, их, значит, сын Шастик, Фиалка дочь и Джек-Джек. Вот, все они тоже обладают суперспособностями по наследству. Это, конечно, фильм «Ирония» с самого начала. Да, почему? Потому что здесь такая сознательная некая игра, издевательство, стёб над тематикой супергеройского кино.
Серьезно?
Конечно.
Я не заметил.
Да, не-не-не, это, собственно, это, ну, просто потому что здесь нету ни звериной серьезности, которая бывает там, особенно в там DC-шных там фильмах, нету там какого-то такого особого пафоса. То есть, хотя при всем при этом, я уже много раз это говорил, мне несколько раз в этом упрекали, говорили, что ты вроде пытаешься тут находить какие-то, не знаю, смыслы, которых нет. И я глубоко убежден, что вот такие легкие фильмы, они одни из самых идеологизированных, да, в них с ясным, четким посланием. А это, тем более, это семейный фильм. Там в начале фильма, когда смотришь, там есть такое зловещее, ну, оповещение, что фильм 6+. Да,
ну, вот, а для кого этот фильм? Вот я вот сидел в кинотеатре и думал, для кого этот фильм? Точно не для детей.
Почему?
Ну, вот... Твоему сыну было бы понятно или интересно?
Конечно, да.
Да?
То есть смотри, эти фильмы, то есть это вот... Я, честно говоря, вот сейчас не готов пуститься, так сказать, в историю. Вот я не, просто уже сейчас много всего вышло. Но вот один из первых тоже анимационных фильмов, который вот эту нишу занял, там... Ну, пиксаровские, они все, кстати, мульты. Все пиксаровские мульты, они для семейного просмотра. То есть они сознательно включают несколько пластов. То есть они включают такой часто такой развлекательный, шумный, прикольный вот пласт для детишек, вот, а для родителей такие всякие подмигивания, да, это почти всегда есть, что в Шреке, ну, Шрек не пиксаровский, в смысле, я имею в виду, что вот он тоже из той же когорты, да, там и фильм «Вверх», там пиксаровский, да, там «История игрушек», ну, начинаю забывать, Вилли, да, то есть вот эти все мульты, они содержат эти вот несколько пластов. И «Суперсемейку», я говорю, я смотрел ее вот как раз, когда она еще вот очень давно. Мы, кстати, помню, с женой смотрели, как так получилось, я не помню. Именно просто такой, знаешь, исключительно фильм... отдых, да, то есть вот в таком ключе. И они так и подаются. Они подаются, знаешь, как такое семейное мероприятие. Вот ты идешь с детьми, ты понимаешь, что ты не пойдешь там с ними на артхаус, да, а дома ты их оставить не можешь, куда вот тебе их девать. Вот и ты берешь своих детишек и высаживаешься, значит, в кинотеатр, и там, и вот, и ты говоришь, что ты когда смотрел этот фильм, тебе показалось, что тебя просчитали.
Да-да.
Совершенно верно, это так и есть, да, совершенно, так, точно так же, как вот ты приходишь вот в парк аттракционов, да, тебя просчитали, они знают, как в тебе возбудить определенные там это чувство вау или вот какие-то, чтобы у тебя волосы там дымом на спине поднялись. Все это, да, это такой точный расчет, и они это делают в этом смысле достаточно откровенно, то есть никто и не скрывает, да, что тебя сейчас... Тут, да, может быть, здесь каким-то вторым дном могут быть какие-то смысловые игры, да, режиссер может здесь, знаете, чуть-чуть так играться, об этом мы сейчас еще скажем, но в целом, да, это действительно, это нужно рассматривать как такой хороший коммерческий продукт, да, то есть это не, здесь нету вот, и они в этом смысле достаточно откровенны, поэтому я их так и воспринимаю, понимаешь, то есть я не жду от них каких-то...
Анимация – это вообще такой жанр, в котором можно контролировать каждую секунду, буквально.
Ну, так кажется.
Как бы это, значит, сделать проще, наверное, чем актеров игру. Но вот что мне непонятно, зачем растягивать границы реальности, нереальности до таких пределов. Вот это...
Не понял твоего упрека.
В этой суперсемейке мать, да, которая там как бы главный персонаж в фильме, можно сказать. Как она там только не растягивается. И парашютом женщина становится. И в горящую...
Я голову. Тебе на всю вот эту вот нудятину твою старческую отвечу одним простым словом. Это прикольно. Это прикольно. Это вот как раз тот пласт, который сделан для детишек. Да. И в этом фильме это есть что? Там, да, вот эти вот супергерои с какими-то вот... Просто в кино таких близко нет суперспособностей. Это стёб. Это четкая игра, да, над всем этим.
Моя реакция какая? А, так она не настоящая.
Слушай, ты меня начинаешь беспокоить. Вот.
Я вот именно...
А ты, вот, я не знаю, я не могу, прям, знаешь, прямой эфир, все смотрят, Дед Мороз.
Вот, он понимаешь,
тоже не настоящий.
Вот Дед Мороз, если бы он вдруг полетел как парашют и спас бы, тянул бы поезд, останавливал, я бы подумал, вот лажа какая-то, не настоящий Дед Мороз. А есть определенные какие-то.
Я переживаю вообще как-то вот с таким тонкой душевной организацией, вообще, так сказать, живешь в этом суровом, жестоком, беспощадном
мире.
Просто
я не понимаю, зачем переходить вот эти границы.
Потому что это прикольно. Ну, да, это же самое, как игра вот, ну, не знаю, мимов, комиков, клоунов, да? Клоуны же, они, у них же гипертрофированные черты. Ну, так и здесь. То есть, еще раз говорю, то есть, вот там, например, ну, там вот это вот, это не будет никаким спором, битва с енотом, да, вот этого Джек-Джека, самого малыша. Это тоже, это, почему это там все? Это просто прикольно. Вот этот слой как раз, чтобы детишки сидели и ржали, да, вот закидывая попкорн в рот. То есть, вот это вот, этот пласт для этого сделан, да. То есть, вот ты там в том же Шреке есть много таких всяких прикольных моментов. Это чтобы было прикольно. Вот. А отсылки уже к Джеймс Бонду, да, каким-то вот другим супергеройским фильмам. Некоторые, знаешь, такие идеологические игры в мультике, да. Или, скажем, там есть такой момент в фильме, где отец вот вынужден учить математику вместе со своим сыном, и там, в общем-то, так обстебывается изменение в школьной программе в Америке, да? То есть, это вообще такой пласт очень специфический, где вот каждое новое поколение родителей сталкивается с тем, что теперь почему-то примеры нужно решать по-другому. Там по-другому что-то рисуют, и там эти все вещи, и вот он вынужден со всем этим мучиться. Это такие подмигивания, очевидно, для родителей, которые дети, естественно, не считывают. Да, это вот такое, чтобы им тоже было не скучно. То есть, детишки веселятся, и родители веселятся. Они свои шутки считывают. Поэтому, да, поэтому фильм, вот он так и работает. Это целый пласт, видишь, я понимаю, что ты... Я открываю тебя, я тебя ткну лицом, так сказать, в чудесный новый мир, которого ты успешно избегал на протяжении многих лет. Вот. Но вот оно так работает. Да. Здесь вопрос уже теперь оценить, как... Ну, вот эти... Удачно ли они сочетают эти два пласта именно в этом мульте или нет? Да, то есть здесь вот смотри, обрати внимание, что еще раз, вот несмотря, опять же, это очень легкий жанр, да, очень легкий жанр, но он очень идеологически заряженный, этот мультик, да. То есть здесь вот смотрите, если в предыдущем мультфильме, да, и, потому что и в предыдущий этот, он главный его тема – это семья. То есть здесь супергерои, они уже так почти на пенсии, да, они уже, нет, не на пенсии, в смысле, они находятся в условии, когда супергеройство запрещено, и они вот вынуждены жить вот этой обычной, вот этой нормальной серой жизнью. Это в первом мульте, да. И там, так сказать, они пытаются как-то из этого избавиться. И там главный вызов для отца семейства, потому что перед ним открывается возможность опять побега в супергеройство. И вот такие же вот мужики там, которые сидят в кинотеатре, такие с брюшком тоже, глядя, это не в душе, это тоже вот, ну, вот как-то бы вот сбежать из семьи-то. Но... режиссер хваточку не упускает, он возвращает к семье главного героя, напоминая, что вот ничего дороже семьи и взаимоотношений, которые там есть, ничего не бывает. Здесь то же самое, да, здесь только испытанию подвергается вот, ну, мать, да, вот эта самая Эластик, которую, то есть они опять вынуждены жить вот обычной серой жизнью, но ей... Теперь ее выводят на первый план. И вот, значит, такая здесь небольшая такая игра в феминизм. Да, она вот вроде бы тоже, так сказать, теперь воодушевленная, что да, вот почему-то мужики должны нас ограничивать и всегда быть на первом плане. А отец семейства теперь вынужден вот столкнуться с тем, с чем сталкиваются, не знаю, опять же, там, тысячи, или не миллионы современных мужчин, когда он оказывается в положении, что он таким же родителем, как мать, быть не может. Ну, то есть, получается, он такой недоделанная мать. Вот. И при этом, а жена его, да, вот она может быть как матерью очень хорошей, так и оказывается в карьере, может быть, очень успешной. И он вот чувствует эту свою какую-то ненужность, да. И обрати внимание, что эти темы так очень легко накинуты, но режиссер, опять же, из цепких своих рук не выпускает, так сказать, главный сюжет, потому что он опять возвращает к главной теме, которая звучит очень правильно, выверенно и категорично. Нет ничего важнее семьи. Да, все эти феминистские игры, все эти там какие-то другие там изменения, все равно все в семье, то есть вот это вот понимание, вот та поддержка, мир, вот, ну, там может быть вокруг хаос, вокруг могут быть там какие-то, не знаю, не знаю, проблемы, но вот только семья, вот мир в семье, взаимопонимание в семье не является таким надежным якорем. Да, то есть, вот опять, это очень интересно. Это очень интересно, что пиксаровцы, они настаивают, они из фильма в фильм вот к этой идее возвращаются. Причем здесь так даже, я бы сказал, что это сейчас звучит несколько даже непопулярно, потому что в центре оказывается белая успешная семья вот, с консервативными ценностями. Да, но я бы сказал, что мульт чуть-чуть менее веселый и легкий получился, чем первый. Mm-hmm. Вот, но для тех, кто любил первый, второй тоже будет хорошим отдыхом. И детишки посмеются, и родителям останется над чем подумать. Что, спасибо всем, кто сегодня смотрел нашу трансляцию. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваш интерес. Лайкайте, перепощивайте. Наша страница ВКонтакте, в Фейсбуке, Раскадровка. Будем рады вашей обратной связи. До свидания и до встречи через неделю.